новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И значит, в течение часа мы с вами очередную порцию новостей будем обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. На МКАДе самое большое сейчас затруднение на западе между Новорижским шоссе и Минским шоссе. Внешняя сторона стоит, и тут даже что-то блоки какие-то стоят. Внутренняя сторона тоже в районе Киевского шоссе и Калужского шоссе простаивает. Также будьте внимательны. Затруднение на третьем транспортном кольце. Так, район вот этот Большой Тульской улицы, потом набережная Лужнецкая эстакада, Мосфильмовская улица. Вот здесь пробка тянется примерно до Хорошовского шоссе, потом опять по Беговой улице затруднений. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля тоже стоит. Садовое кольцо самое тяжелое здесь сейчас ситуация в районе. Это Мытная улица и, соответственно, Ленинский проспект, район метро Октябрьская тяжело. Также Садовая Сухаревская улица, Садовая Каретная. Еще район Плющихи тоже простаивает, набережные более-менее.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
С заявлением выступил глава Беларуси Александр Лукашенко, сказал, что избрание Трампа помогло избежать угрозы ядерного противостояния. Далее Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы. Потом обсудим интересное заявление из Израиля. Глава МИДа Израиля Гидеон Саар пообещал проверить информацию о восхвалении Степана Бандеры на Украине. Якобы в Израиле не знали ни про проспект Шухевича, ни про проспект Бандеры. Интересно, будем разбираться, а возможно ли в принципе такое. И обсудим, что премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн приглашен на парад Победы в Москве 9 мая. Здесь интересно поговорить, насколько для Москвы в принципе важно присутствие, например, большого числа участников и высоких гостей 9 мая. В «Умных парнях» вы давно просили. И вот, наконец, Сергей Полетаев, сооснователь проекта «Ватфор».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что если бы Джо Байден остался президентом США, мир был бы очень близко уже к ядерному конфликту. В интервью американскому блогеру Марио Науфалу Александр Лукашенко заявил, что считает победу демократа на выборах 2020 года несправедливой. При этом глава государства сравнил Дональда Трампа с бульдозером, говоря о его победе на прошлогодних выборах. И кроме этого, Лукашенко положительно оценил усилия республиканца по урегулированию конфликта на Украине и Ближнем Востоке. Вадим Гигин сейчас должен быть с нами на связи. Он депутат представителей Национального собрания Белоруссии. Важно понимать, а что конкретного уже сделал Трамп, что угроза ядерного противостояния и эскалации именно вот в эту сторону миновала? Или же сам факт, что при Трампе удалось уже обеим сторонам поговорить, то есть американская администрация вышла на связь, и состоялся уже раунд каких-то переговоров, и уже договорились налаживать работу дипломатических миссий, что было полностью вообще девальвировано, дезавуировано предыдущей американской администрацией, или же пока только это слова. Есть другой момент, конечно, а насколько, в принципе, угроза ядерного противостояния была высока при Джозефе Байдене, с учетом того, что многие говорили, это не более чем вот эти словесные интервенции, потому что, ну, в реальности никто, конечно, про ядерный конфликт не думал. С российской стороны неоднократно делались заявления, что никакого ядерного конфликта не будет, и вообще это пустые обвинения, пустые угрозы с той стороны. Так, подробности даже не так важны. Главное, что отношения между государствами возвращаются здравый смысл. Все-таки, с вашей точки зрения, что конкретного уже сделал Трамп, что, можно говорить, миновала угроза даже, сказать, не просто ядерного противостояния, а даже угроза эскалации конфликта? Как вы думаете? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. То есть Трамп, по сути, кто-то писал, а как же прекращение, сейчас приостановка предоставления Украине помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, как вариант. Да, почему нет, как вариант. Так, еще Лукашенко говорит, что Минск для России лучшее место для переговоров по Украине. Это Песков о предложении Лукашенко. Так, Путин и Лукашенко обсудят еще редкоземельные металлы, если будет такая потребность. И Минск для России лучшее место для переговоров по Украине. Тоже заявление Дмитрия Пескова. Но пока он говорит, каких-то конкретных планов на этот счет нет. Но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Да, Руслан. Да.
Изменилась парадигма. То есть до Трампа о мире были разговоры без нас. И да, они между собой хотели о чем-то договориться, а нас подставить перед фактом.
Так.
А сейчас все наоборот. Разговор о мире идет между нами и самой основной силой, которая поставляет вооружение, данные дает и руководит, скорее всего, всем этим процессом. И это быстрее будет договоренность, чем договаривались бы без нас. Поэтому
быстрее будут договоренности, говорите вы. Но тоже интересно. Нет, когда речь шла о каких-то договоренностях со стороны, соответственно, там европейцев, помните, устраивали какой-то форум мира без России, без участия России, говорили, что да, вот они выработают какую-то формулу, а Россию действительно перед фактом поставят. Но вряд ли можно расценивать, что все эти конференции о мире во всем мире были именно для того, чтобы достичь мира. Потому что сейчас объективно Трамп выходит с предложением и ставит в довольно такое трудное положение самого Зеленского и говорит, ну вот, вот, пожалуйста, если сейчас ты не согласишься, то потом, о чем, кстати, Владимир Путин тоже Зеленского предупреждал и киевский режим, потом-то сложнее позиция Украины будет в переговорах. Сейчас что мы видим? Есть британский премьер, который говорит, что готов с Зеленским отправиться в Вашингтон, чтобы свою какую-то очередную формулу мира предложить. Так это же разговор не о мире, скорее всего. Не о мире. Но удастся ли хорошо Трампу, помимо словесных интервенций и даже заявлений о том, что приостанавливается помощь, про Starlink, кстати, еще никто ничего не говорит, а это важная техническая часть уже, удастся, например, действительно предложить что-то такое Москве и попытаться выработать вместе с Москвой какую-то формулу прекращения конфликта на Украине через принуждение Зеленского этому подчиниться. Потому что кажется, что Зеленский – это последний человек, который заинтересован в остановке этого конфликта. Вот он последний человек. Риск ядерной эскалации, кажется, про это никто не говорит. Уже. Лукашенко сказал, потому что от Трампа и ждали именно принуждения к миру обеих сторон, ждали и надеяться. А что значит принуждение к миру обеих сторон? Россию тоже надо принуждать к миру? Европейцы говорили, что мы хотим принудить миру, Россию не к миру, а мы хотим принудить Россию к поражению. Потому что Россия говорила, мы всегда открыты к переговорам, но без предварительных условий и с поправкой на текущие решения, уже принятые, когда в состав России перешло 20% территории Украины. И это конституционная территория Российской Федерации. И если речь идет о демилитаризации, денацификации, пожалуйста, это все российские условия. Но с европейской стороны это не работает, это неинтересно по-другому. Трамп приходит и говорит, нет, нужно быстро порешать, потому что есть хороший шанс хотя бы приостановить конфликт. Алло, здрасте.
Добрый день.
Да.
Для Зеленского страшнее Трампа, страшнее Путина вместе взятых. Это ярые националисты. Поэтому он будет действовать так, чтобы, скажем так, свою жизнь пяти копейкам не приравнять. И Трамп, соответственно, тоже сейчас находится в таком состоянии эйфории, вызванной вот его победой и так далее, тем, что нет такого отторжения вот этим его попыткам. ну, глобализма такого вокруг сотворить, и Канаду к себе присоединить, и Гренландию, и так далее. Но это пройдет через какое-то время, и мы увидим, мне кажется, совсем другого Трампа.
Мы увидим другого Трампа. Хорошо, да, спасибо большое. Мы увидим другого Трампа. Минск – лучшее место обломать Трампа, наши четыре области. Так, Минск, говорит Дэйв Бро. Не очень поняла, честно говоря, формулировки вашей. Так, Зеленский пока не отменил запрет на переговоры, а вообще, пока он у власти на Украине, от него и кураторов Британии можно ожидать чего угодно, им доверие ноль, говорит Сергей. Есть еще вопрос фактора легитимности, который очень сомнительно. Если Зеленский будет ставить, например, подпись под какой-то бумагой, например, о прекращении боевых действий, там, как угодно, ценность этой подписи какова? С учетом того, что его, законность его пребывания у власти под большим вопросом. Пока это просто консенсусное соглашение у европейцев, что они признают Зеленского президентом. И, соответственно, это решение со второй попытки было одобрено в Верховной Раде, что у него пролонгируется положение, точнее, полномочия. Как дальше? Не очень понятно. Но, правда, Лукашенко говорит, что да, избрание действительно Трампа помогло избежать угрозы ядерного противостояния, потому что просто уже хотя бы перестали говорить про то, что конфликт может перейти в ядерную стадию. Единственное, что говорил Трамп, это, соответственно, нужно прекращать конфликт, потому что Зеленский может спровоцировать как раз начало Третьей мировой войны своей непокладистостью и каким-то упорством при поддержке европейцев. Но пока вот были эти заявления, мы еще в «Умных парнях» это подробнее обсудим, были заявления по поводу того, что британский премьер решает с Зеленским поехать в Вашингтон и какую-то свою формулу предложить.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий возможности прохождения альтернативной гражданской службы. Призывники отныне могут работать промысловым охотником, кладовщиком, оператором машинного доения, рыбоводом и сборщиком обуви. Всего в перечне насчитывается 266 профессий. За год их число выросло на 10%. По данным Росстата, альтернативную службу в ходе весеннего прошлогоднего призыва выбрало 2000 новобранцев из 150 тысяч. А среди новинок как раз возможность альтернативной службы лесоводом, рыбоводом, кем тут еще? Артистом балета, кстати. Главным тренером, химиком, лесником, электроником и оператором видеозаписи. В приказе упоминается почти 1600 организаций во всех регионах России, куда призывник может отправиться на альтернативную службу. Олег Бабич с нами, руководитель правового департамента Конфедерации труда России. Олег Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а список для чего расширили?
Ну, я полагаю, это следствие в целом дефицита рабочей силы на рынке труда, и очевидно, что по ряду профессий совсем практически там невозможно, видимо, привлечь работников, поэтому организации, особо нуждающиеся в привлечении рабочей силы, как правило, это не высокооплачиваемые профессии, куда мало идут, соответственно, вот они подают такие заявки. И там ежегодно такие списки утверждаются.
Но, Олег Борисович, связано это действительно с тем, что пытаются как бы совместить, когда ликвидировать провал какой-то в кадрах, дефицит в кадрах именно в этих должностях или же в этих профессиях, или же речь идет о том, что, ну, как-то не все могут идти там на плац маршировать, учиться, и поэтому нужно людям большую альтернативу предоставить.
Ну, я думаю, что в контексте сегодняшнего момента это первый вариант больше имеет место, чем второй. Угу. Конечно, это вот сейчас речь идет, безусловно, о попытке как бы каким-то образом восполнить дефицит.
Восполнить дефицит. А с чем связан этот дефицит все-таки? Не престиж, регионы дальние, неудобно, денег мало, что там?
Ну, причин много, но в текущем моменте самая главная причина – это общий дефицит рабочей силы на рынке труда,
так.
Как мы знаем. И учитывая, что там по многим позициям у нас там достаточно сильно выросли зарплаты, люди уходят в эти сектора, другие сектора экономики оголяются, поэтому... Ну, привлечь просто некого. Там с мигрантами тоже как бы проблемы, потому что из-за падения курса рубля и в определенной степени миграционной политики, которая сейчас проводится, мигранты тоже как бы в меньшем объеме приезжают. Поэтому вот возникает такой дефицит.
Но в данном случае, когда предлагается человеку пройти альтернативную гражданскую службу, это тоже контракт сроком... На год, потом-то опять это оголяется место. И насколько, ну, все-таки такой вариант в качестве компенсации дефицита кадров хорош, потому что, ну, получается, что в этом месте люди не остаются надолго, потому что потом-то они все равно уходят.
Ну, я с вами согласен. Конечно, это принципиальным образом проблем не решает, но, так сказать, просто вот организации, как правило, это какие-то госорганизации, где дают подобные заявки. Они живут сегодняшним днем, сегодняшним моментом, вот что им делать? Они так пытаются решить проблему. Ну, там через год, может, ситуация поменяется, да, как-то изменятся какие-то фундаментальные причины, вызвавшие дефицит на рынке труда. Поэтому, может, там как-то у них закончится СВО, там люди вернутся оттуда, там это сотни тысяч рабочих рук, соответственно, они наполнят собой рынок труда, то есть дефицит, конечно, снизится, то есть это облегчит ситуацию. Вот
в любом случае. А, Олег Борисович, о чем можно сказать, как раз, когда речь идет, смотрите, резчик мясопродуктов, сборщик обуви, артист балета, опять же. Но это, наверное, скорее для самих артистов балета, которым...
Да, да, по артистам балета, я думаю, это вообще отдельная история, связанная как бы, ну, с какими-то договоренностями между там, Министерством культуры, например, и Министерством обороны, для того, чтобы ну, вот, каким-то образом не...
не прерывать есть, деятельность.
Да, есть какие-то уникальные артисты, которых, ну вот, призыв в армию, это... Такая история не очень хорошая, наверное, в целом для страны, поэтому создают такую возможность альтернативы. Мы все понимаем, что в реальности люди будут заниматься тем же самым. Вот. Что касается резчиков мяса, сборщиков обуви, ну, сложно сказать, нужно понимать, какие организации, из каких регионов подают подобные заявки. То есть, говоря, ну, то есть, не зная этого, трудно сказать, там, как, вот, о чем идет речь.
Спасибо большое, Олег Борисович. Я вас благодарю. Олег Бабич был с нами, руководитель правового департамента Конфедерации труда России. Много здесь сразу же, как интересно, очень много отклика от вас по поводу особенно операторов машинного доения. А что вас удивляет? Есть молочное производство, там нужен оператор, который сидит и управляет вот этой вот всей системой. Доильный. Так, право на альтернативную гражданскую службу имеют граждане России в двух случаях, кстати. Гражданин относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование, занимается традиционными промыслами. И несение военной службы противоречит их убеждениям или вероисповеданию. При этом закон не устанавливает списка конфессий, представители которых имеют право на АГС. Чтобы получить право на замену традиционной воинской службы альтернативной, нужно подать соответствующее заявление в военный комиссариат. Так, не подлежат направлению на АГС люди, которые имеют основания для освобождения от призыва на военную службу, не подлежащие призыву на военную службу или имеющие основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. 7373-948, телефон прямого эфира. Обычно эти операторы доильных машин, женщина, говорит 724-й. Ну, если в списке есть, значит, кого-то могут и принять. Почему нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Например, какое-нибудь крупное действительно производство, и человеку нужно оставаться в своем же регионе, а там это, ну, простите, не то, что градообразующее предприятие, но крупное предприятие, где всегда рабочих рук не хватает. Поэтому почему бы и нет? Давайте так, кто проходил альтернативную службу? Где вы проходили, как проходили, почему вообще туда попали? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так, у меня есть... Человек пишет. У меня есть знакомые, у них сейчас ребенок-подросток, и они уже думают, а как бы так, чтобы не пойти в армию? Ну, если они... В смысле, чтобы не пойти в армию? Не пойти служить в армию, что? Ну, есть, как это, альтернатива поступить в институт и хорошо учиться. Вот. Есть вариант, наверное, альтернативной службы, но насколько это заявление человек может доказать, что ему как раз надо именно ВГС. А если вы говорите про уклонение от воинского призыва, ну, извините, читайте уголовные гражданские кодексы, прежде чем пытаться, что называется, от этой армии своего ребенка уклонить, вот, или способствовать тому, что он хочет быть уклонистом. Хотя бывает такое, что прежде всего родители выступают за то, чтобы ребенок не служил в армии, что странно, нежели, а сам ребенок хочет, например, идти служить в армию. Я до сих пор не понимаю, почему у нас есть срочный призыв, если ты в армию временно, настоящей боевки тебя не научат, чтобы не раскрывать секреты тактики и подготовки. Научат только быть накачанным пушечным мясом. Какой в этом смысл, говорит ленивый титан? В смысле, какой смысл? Какой смысл в школу ходить? Какой смысл писать в прописях? Какой смысл учиться читать, писать, считать? Армия своего рода тоже школа, но военизированная школа. Тоже учат. Маршировать учат. Что еще учат? Вообще представления об армии, наверное, какие-то могут дать. Ну, тоже странно. А после этого, кстати, некоторые решают, что они хотят на контрактную службу. Уже быть профессиональными военными. Почему нет? Это как со школы. Вы тоже были на многих предметах, но, там, например, у вас хорошо шла химия, и вы пошли на химию. А если бы химии в школе не было, вы бы, наверное, не знали бы. Вот, что на химии так классно. Ну, почему нет? Это странный вопрос какие-то. Дисциплине учат, говорит ДЦА. Я, честно говоря, даже удивляюсь, что об этом нужно говорить. В школе учат дисциплине, в армии учат дисциплине, везде учат дисциплине. Проходила АГС в рядах пожарной охраны, до сих пор там. Неплохо было бы возобновить эту практику, говорит Михаил. Так, думают, как не пойти в армию, вот они, лучшие граждане, говорит 034. Нет, есть такие люди, и есть самое удивительное, именно родители подростков, которые говорят, что нет, ни в коем случае, они говорят. То есть они действительно хотят подогнать себя под статью каких-то денег, наверное, еще кому-то заплатить, под вторую статью себя подогнать. А если ребенок говорит, да нет, я пойду послужу, год отслужил, потом, в общем, всю жизнь свободен, в конце концов. А может быть, вообще военным решит стать. Они ему говорят, нет, ну как? А потом вы удивляетесь, что у молодых людей силы воли нет, потому что ему мама сразу сказала, никуда не пойдешь, будешь привязан к моей юбке. Ну, примерно так. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Альтернативу отменят. Кто будет отменять? Ее только расширяют. Расширяют список профессий. Так, еще проходила альтернативную гражданскую службу. Ничего вредного не вижу, как и в срочной армии тоже ничего вредного не вижу. Слишком тетешкаются с детьми и боятся от юбки своей отпустить, говорит наш слушатель. Ну, что-то подобное есть. Но, видите, по статье 59 Конституции России призывник имеет право выбрать АГС, если его, повторюсь, убеждением или вероисповеданием противоречит несение военной службы. С 2002 года в России действует федеральный закон об альтернативной гражданской службе. Признается он особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства взамен военной службы по призыву. У меня так друг в 90-е в армию ушел. Ну, слушайте, давайте не будем сравнивать. Армия 90-х годов и вот текущее положение дел. Давайте не будем сравнивать. Вот правда. Вот правда. А когда-то в армию вообще на 25 лет уходили служить, понимаете? Дисциплина и сила воли не от муштры зависят, но 1-2 года коту под хвост, чтобы пойти работать слесарем-сантехником в ЖКХ. А почему вы так считаете, что это коту под хвост? Тогда таким же образом можно говорить, что женщина, сидящая в декрете, это тоже 2 года жизни там коту под хвост, потому что она лишается возможности работать. Ну, давайте не про это, пожалуйста. Новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Такой офф-топ небольшой, так как вы знаете, что у нас формат радиостанции, это формат форума, и мы позволяем вам писать и зачитываем ваши сообщения по делу в эфир и по и в телеграм-канал, и в телеграм-боты, и в смс-ки. Пожалуйста, пишите по теме. На протяжении 3 дней мы видим, что нас атакуют какие-то спамеры, которые пишут про то, что они не согласны с тезисами некоторых лиц, высказывающихся по поводу того, чтобы надо пожестче обращаться с бездомными животными, особенно после, или с какими-то агрессивными животными, особенно после этих чудовищных историй, когда там ребенку собаки лицо разорвали, еще что-то. Товарищи, писать только по теме, если эта тема обсуждается. То, что вы здесь пытаетесь устроить митинг, это в другое место. Иначе придется на вас спустить всех виртуальных собак, а именно всех вас забанить.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Проверить информацию о восхвалении Бандеры на Украине пообещал глава МИДа Израиля Гедеон Саар, отвечая на вопрос «Известий». По словам политика, он не знал, внимание, он не знал глава МИДа Израиля, который оказывал помощь украинскому режиму, не знал о существовании памятников и тенденции переименования улиц в честь пособников нацистов времен Холокоста, виновных в гибели евреев. Я думаю, что у нас есть обязанность помнить о Холокосте. Мы обязаны бороться с антисемитизмом, феноменами неонацизма и с отрицанием Холокоста, заявил Саар, пообещав выступить с осуждением, если, внимание, это будет необходимо. То есть еще есть вариант, что это будет, не будет необходимо. Ну, то есть, видимо, господин Саар не в курсе. Ну, Google Maps может открыть. Там есть вот в Киеве проспект Шухевича, Бандера, все, все вот это вот есть. Борис Юлин с нами на связи сейчас, военный историк. Борис Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а могли ли в Израиле теоретически вообще не знать? Или же это какое-то демонстративное отстранение от режима Киева, потому что, ну, политический ветер задул с другой стороны?
Не знать они не могли, в принципе. Дело в том, что на Украине очень серьезно представлена не диаспора даже, а большое количество представителей Западной Украины. То есть ровенские евреи и так далее, то есть значительная часть, кого мы знаем, как израильских ортодоксов, они напрямую связаны с Украиной. И большая часть переименования всего связанного с Бандерой и Шухевичем, она происходила именно на Западной Украине. Более того, когда происходили события вот в 2014 году, манифестации украинских правых с лозунгами «Бандеры, приди наряд, ну, порядок на Ведея», то есть вот это вот героям славы там вот с этими с портретами Бандеры, да, и Шухевича, их видел весь мир. То есть можно представить себе, попробовать на секунду, что у данного израильтянина, который, так сказать, этого не видел, просто дома нету телевизора, он бы хотя бы услышал бы это от знакомых, у которых телевизор есть.
Ну, то есть вы считаете, что в Израиле просто сделали вид, как будто бы этого нету? Или упорно делали вид, или же действия киевского режима для них, в общем, не представляли какого-то криминала с точки зрения исторической справедливости? Было гораздо важнее их поддержать.
Это просто такой момент, который называется избирательная слепота, избирательная глухота.
А ради чего? Чтобы что?
Избирательная слепота и избирательная глухота. То есть, когда мы не видим то, чего мы не хотим видеть.
А почему они не хотели-то этого видеть? Ведь еврейское государство, оно выступает за то, чтобы, да, все точки над «и», осуждение Холокоста, и чтобы этого больше не повторилось.
Нет, они, например, показывают, как преследование нацистов, нацистские преступления. У них Холокост связан только с евреями, а пострадали очень многие нации. То есть цыган истребляли еще более плотно, чем евреев, очень сильно истребляли славян.
Взять даже связку, это понятно, Борис Витальевич, но, насколько я понимаю, это настолько сложная для всех тема, что почему-то в это даже не хотят, как будто этого не было. Здесь другой момент. Есть Бандера, и есть, соответственно, еврейское государство, есть память о Холокосте, есть осуждение нацистов. Но есть восхваление Бандеры в государстве, которому Израиль сейчас оказывает помощь. Как это, в принципе, стало возможным? Почему?
Я же говорю, потому что когда есть какие-то шкурные интересы, все остальные моменты типа исторической памяти отходят на второй план. А когда шкурные интересы это требуют, историческая память сразу всплывает. Но у нас это в гораздо меньшем объеме, но в принципе ведь тоже есть, когда ставят памятник нацистскому преступнику Краснову.
Но подождите,
то есть осуждают нацизм, но памятник Краснову ставят.
Но когда сейчас Гедеон Саар говорит, что они проверят информацию, это можно как раз вот в политическую сторону уводить, что есть демонстративное отстранение от киевского режима. То есть когда надо, не замечаем, когда надо, заметим.
Да, это можно просто оценивать как то, что сейчас они проверят информацию и посмотрят. Эта информация давно у них есть, но они как бы говорят, типа, мы ни при чем, мы на самом деле не плохие, а хорошие, мы нацистов, так сказать, нацистских преступников осуждаем, ох, действительно, айк там Бандера был, как нехорошо.
Но
они всегда знали, что Западная Украина сильно, украинский национализм, он сильно очень связан с Бандерой. Что это чуть ли, по сути, ключевая фигура. Но то есть важнее Скоропадского там и других подобных деятелей.
Борис Витальевич, но вот другой момент. Российская Федерация выступает за там денацификацию, призывает европейские страны все-таки не пестовать, соответственно, там нацизм на Украине, взывает в том числе и к еврейскому государству, тоже вызывали. В данном случае, получается, исторически это до сих пор повод или способ для каких-то получение политических дивидендов, как вот мы на примере Израиля сейчас рассуждаем. То есть, по сути-то, никто ставить точку в этом вопросе не хочет.
Да, именно так. То есть, собираются в данном случае использовать в соответствии с политической конъюнктурой.
С политической конъюнктурой. Понятно. Спасибо большое, Борис Витальевич. Я вас благодарю. Борис Юлин был с нами. Он военный историк. Возникает вопрос, а как быть дальше-то? Да. И на самом деле, можно ли действительно добиться спустя вот сколько лет уже, 80, порицания нацизма как такового, вот как он есть. Потому что со стороны Москвы неоднократно делались заявления, что нужно осуждать Бандеру. Нельзя памятники ставить, нельзя улицы переименовывать. Кто-то говорил, это они просто балуются. Но вот есть в каждом государстве есть какие-то ультранацики. И вот они просто вот сначала они в вышиванках ходили, потом они, соответственно, Бандеру начали восхвалять, потом у них появились какие-то факельные шествия, потом проспекты, название улиц, потом снос памятников, и вот оно, пожалуйста. То есть прям очень хотелось. Но израильская логика, конечно, тоже очень интересна. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, если нацисты воюют против русских, это другое, можно не замечать. Если бы мы не победили, то не говорили бы о нацистах. Так, а как Украина посыпалась, то надо осуждать, чтобы в истории себя не запятнать, говорит Костя. То есть это политическая история. То есть когда выгодно, можно водрузить на флагшток фотографию замученной в Освенциме бабушки. Соответственно, а когда нужно этот флаг убрать, потому что поддержка киевского режима важнее. А если что, сейчас опять портрет бабушки нужно достать, потому что вот есть Бандера, как это так, восхваляет Бандеру в Киеве. А там не знали. Газет не читали. Еще что-то. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. 7373948, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, пожалуйста.
Евгения.
Да.
Самый такой первый случай, когда господа евреи, когда разыскивали нацистских преступников, может, помните, такой был у них фонд, они по всему миру их разыскивали. Был такой группенфюрер СС Отто Скорцени, который спецоперации делал, самый известный по вызволению Муссолини. Так вот, они сделку с ним заключили, и бывшие военные вермахта, чтобы арабов не обучали. И все, он спокойно жил в итоге, я не помню где, в Испании или в Италии, до преклонных лет.
Да нет, там в истории, конечно, там очень много можно покопаться и много чего интересного найти. В данном случае, смотрите, исторический этот срез, на котором мы сейчас наблюдаем. Мы говорили долгое время, нельзя восхвалять нацистов, нельзя восхвалять фашистов, нельзя делать, чтобы были улицы Бандеры и Шухевича. Говорили Израилю, что же вы делаете, там, оказывая какую-то поддержку, ведь это восхваление того, кто убивал ваших родственников, предков. А в Израиле только сейчас говорят, надо проверить.
Я про то, что это давно у них такая политика, на то они, извините, евреи, это их жизнь, на то они ратушистами занимались, что придумали для этого. То есть они могут обосновать все.
Да нет, послушайте, я поняла вас, обосновать все, но есть какие-то вещи, которые как бы для всего мира оказались непреложной истиной. Там, нельзя сжигать людей в печах. Нельзя мучить детей, убивать детей, там, сжигать, да, значит, травить людей. Ничего этого делать нельзя. Все. Осудили нацизм всем миром. Нюрнбергский процесс был. Потом проходит какое-то время, в одном государстве начинают поднимать голову потомки тех, кого осуждали. Вот. А, соответственно, те, чьих предков мучили и убивали, они говорят, ну, сейчас надо проверить. Ну, потому что Дональд Трамп к власти пришел. Или как? И при этом вспомните, как долго утверждали, что это в Москве придумали, что это миф для того, чтобы начать СВО, что на самом деле никакого национализма на Украине нету. Что, ну, мало ли, ну, вот балуются. Балуются, они говорят, я помню такое выражение, балуются они тем, что вот назвали проспект Бандеры, ну, это же ничего не значит. Нет, символы значат. Символы значат. Если у вас есть памятники фашистам, если у вас есть наименование улиц, а в честь нацистов, если еще, ну, значит, кто вы? Значит, кто вы и какое государство вы формируете? Вот простой вопрос. Просто поступила команда сверху, бизнес, ничего лишнего, говорит Валерий. Так, еще кто-то говорит, а что стало в итоге с фашистами после окончания Второй мировой войны? Смотря с кем, ленивый титан, смотря с кем. Это большой разговор, я думаю, что сейчас не имеет смысла об этом говорить, но, конечно, штрих к историческому срезу, в котором мы сейчас с вами пребываем, он, конечно же, очень-очень яркий. А именно вот глава МИДа Израиля Гедеон Саар говорит, что, я думаю, у нас есть обязанность помнить о Холокосте. Он говорит, обязанность наша. Мы обязаны бороться с антисемитизмом, феноменами неонацизма и с отрицанием Холокоста. Выступить с осуждением, если это будет необходимо. Это ключево. Если это будет необходимо.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
По поводу теперь подготовки к празднованию юбилея Победы, премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлайн приглашен на парад Победы в Москве 9 мая, заявил Владимир Путин по итогам переговоров. По его словам, в этот день расчет мьянманских военных пройдет по Красной площади. И сейчас, конечно, на протяжении там, полутора месяцев, понятно, будут информировать, кто приедет, кто приглашен, кто откажется, кто не откажется. Тут сразу же наверняка будут у европейцев, непонятно зачем спрашивать, собираются ли они в Москву или не собираются. Бывает и такое. Насколько, в принципе, важно для России присутствие какого-то большого числа участников? Насколько это все-таки символично? Потому что понятно, что противники Российской Федерации будут на карте тщательно отмечать, кто поехал. И я уже видела эти публикации, и как-то немножечко вот уничижительно как будто бы. Ну, приедет несколько человек. И что, говорят они, это вот что? Это вот поддержка Москвы. Были уже такие публикации. Алексей Ярошенко с нами, он политолог. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а насколько важно для России вообще присутствие большого числа участников, иностранных гостей на 80-летие?
Ну, безусловно, для сохранения исторической памяти важно приглашать и добиваться участия большого количества делегатов из разных стран. Сейчас очень обширная география, и Азия, и Ближний Восток, и Латинская Америка, и Европа в том числе. Представители этих стран приедут на празднование 80-летия Победы. Дело в том, что Вторая мировая война и Великая Отечественная война, она же в меньшей степени затронула, скажем так, страны, допустим, там, Ближнего Востока или Азии, или уж тем более Латинской Америки, там вообще не было сражений, да, в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке были, но не такие масштабные, как на территории Советского Союза, и поэтому для сохранения объективной памяти и сохранения памяти о том, кто на самом деле победил. Потому что победил великий русский народ и победил Советский Союз. А все остальные помогли победить, безусловно, помогли. Но решающий вклад внесли мы. Ну, для этого и надо приглашать представителей и лишний раз им напоминать, рассказывать, формировать правильное, объективное представление. То, что для нас здесь, на территории постсоветского пространства, является аксиомами, совершенно понятными вещами, далеко не являются такими же вещами понятными и самим собой разумеющимся для представителей той же Азии, Африки или Латинской Америки.
А у нас есть задача все-таки с этой аксиомой всех остальных подготовить, познакомить и, может быть, добиться, действительно, присутствия, признания важности, как это важно для Российской Федерации? Как вы думаете?
Ну, я бы не сказал, что это цель или задача. Цель и задача, конечно, сохранить память внутри страны, передать ее из поколения в поколение. Прошло 80 лет, и мы продолжаем помнить и на высочайшем уровне, да, сохранения памяти. Действительно, это сейчас та идея, которая скрепляет все российское общество и составляет весомую часть, того, что должно быть на месте официальной идеологии. Прежде всего, конечно, сохранение памяти для воспитания будущих поколений. Так. Но, безусловно, для внешнего контура тоже важно. Если мы не будем это делать, в конечном счете наши недоброжелатели из числа западных стран будут эту историю менять.
Но вы же понимаете, что это сейчас происходит.
Но это происходит многие-многие десятилетия, потому что долгое время, первые 10 лет постсоветских, конечно, никто не занимался в ельцинский период этим. А это как раз рассвет, той самой мягкой силы, да, и американской, и европейской. Когда они пытались не только и не столько нам голову задурить, да, всему постсоветскому пространству, но и всему миру. Поэтому,
даже 90-е годы мы сейчас не берем, потому что есть новый виток в противостоянии, символов. Это последние десятилетия, особенно последние несколько лет, когда, помните, демонстративно 8 мая отмечается, демонстративно не приглашается российская делегация на, годовщину высадки в Нормандии, и что-то такое. Меняют таблички около бывших концентрационных лагерей и стараются замыть то, что Красная Армия освобождала этих людей.
Евгения, но это было не в последние 10 лет. Это началось как раз в тот момент, когда мы упустили эту важную политику по сохранению исторической памяти. И посмотрите примеры 2000-2002-2003 года, 2007-2008. Все эти примеры можно будет найти. Все началось с той же Прибалтики, а дальше распространилось на все остальные постсоветские страны. А что касается 8 мая, почему они празднуют? Это в том числе связано с тем, что пытаются исковеркав память переделать собственную идеологию, да, европейцев. То есть они сейчас боятся, стесняются, не хотят говорить о том, что были преступления немецких нацистов, и что это не день, когда у них памяти называется, что это день на самом деле победы, потому что была победа, была капитуляция, был разгром войск, сейчас пытаются представить по-другому, то есть переложить ответственность на какую-то узкую часть нацистской элиты. Но воевал-то весь немецкий народ, и большая часть из них прошла через, соответственно, вермахт, и большая часть была ветеранами. Тоже это пытаются замылить. И это все пошло, на самом деле, даже не с 90-х, как я вам сказал. Это все началось сразу после 45-го года. Если посмотреть, как проходил процесс денацификации в советской зоне оккупации и в западной зоне оккупации, это принципиально разные вещи. Они к 50-му году отпустили, амнистировали всех нацистских преступников, не забирали ни у кого, соответственно, заработанные на нацистских преступлениях средства, капиталы. Вот все те крупные предприятия, которые создавали газовые камеры для убийства, создавали немецкие танки, они все сохранили свои деньги. И не было установлено запрета для занятия нацистами, бывшими государственных политических должностей, военных должностей. Все они перекочевали в послевоенную армию ФРГ, потом в НАТО. А в советской зоне оккупации все это было. Поэтому этот процесс идет очень и очень давно. Не в последние десятилетия.
Понятно. Спасибо большое, Алексей. Я вас благодарю. Алексей Ярошенко был с нами. Он политолог. А тут, если обратить внимание, лидеры каких стран могут приехать на Парад Победы в Москве 9 мая. Во-первых, китайский лидер принял приглашение. 10 февраля сообщил посол России в Пекине Игорь Маргулов, что Си Цзиньпинь приедет. Далее Роберт Фицо в начале октября 2024 года заявлял, что хочет посетить Парад Победы в Москве в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, Владимир Путин пригласил его на празднование 80-летия Победы. Так, что тут еще по лидеру стран ОДКБ? Также что? По поводу, тут писали, а Трамп-то приедет? Ну, это будет интересно, приедет ли Дональд Трамп. Потому что посещение Парада Победы – это очень значимый символ. Очень значимый, политически значимый символ. Ровно поэтому другая страна, оппоненты Российской Федерации, пытаются этот символ в части размыть. И вот говорить, что это печаль, что нельзя это праздновать. Вспомните огромное количество публикаций, когда говорили, не надо праздновать, не надо веселиться, не надо поздравлять, надо там плакать, страдать, все что угодно, и вообще не 9 мая, 8. Откуда это пошло? Откуда? Ровно оттуда. Потому что если для нас значимо 9 мая, значит, нужно придумать, что мы, там, кто-то празднует 8 мая, потому что чтобы вот это не ассоциировалось с Россией. Потому что символы здесь значат, и есть надежда через символы показать свое нынешнее политическое отношение к чему-то. Так, что здесь? Мьянма, Северная Корея, Иран, Венесуэла, наши союзники, говорит Дэйв Бру. Про Северную Корею, кстати, ничего не было слышно, приедет ли Ким Чен Ын, не приедет. Я вижу почему-то какую-то иронию в ваших глазах. Да и в ваших словах, точнее, не очень понятно, почему. Чем плоха Северная Корея, чем плоха Венесуэла, чем плох Иран? Просто потому, что их решили сделать мировыми изгоями вместе с нами? Вот, или что? А Мьянма? Чем вам Мьянма не угодила? Тоже непонятно. День Победы, праздник со слезами на глазах. Совершенно верно, Дмитрий, праздник со слезами на глазах. Но я уверена, что в ближайшие 2 месяца мы будем наблюдать различные попытки, информационные в том числе, по очередному переосмыслению того, как правильно это праздновать. И я думаю, что в зарубежной прессе мы увидим огромное количество публикаций. Главное, что делать? Не поддаваться. Новости продолжим.